Где вьют гнезда гориллы? Почему Млечный Путь на вкус, как малина? И как камамбер вдохновил Сальвадора Дали? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
«Спутник» – самая цитируемая радиостанция в России, продолжает свой эфир. У микрофона Дарья Чередник и мой коллега Никита Воронков. Никита, приветствую.
Привет.
Ну что, куда сегодня нас поведешь?
Сегодня в историю спорта заглянем. Конкретно футбола и конкретно отечественного. Итак, 98 лет назад, 18 апреля 1922 года, считается годом рождения футбольного клуба «Спартак», считается датой рождения. В этот день предшественник «Спартака», команда Московского кружка спорта, или сокращенно МКС, провела свой первый футбольный матч. И, кстати, успешный. Победили. В этот же день, но годом позже, в Москве было учреждено физкультурно-спортивное общество «Динамо». До 1935 года МКС несколько раз менял название и в итоге стал «Спартаком», а впоследствии самым титулованным клубом страны. Ну, про «Динамо», в принципе, все и так знают, название клуба и общества не менялось. Сегодня, в момент, когда практически весь мировой футбол находится в режиме паузы, мы хотим обратиться к истокам отечественного футбола и вспомнить, как все начиналось. С нами на связи спортивный комментатор Григорий Туалтвадзе. Григорий Александрович, приветствую вас.
Здравствуйте, здравствуйте, Никита. Я вам хочу сказать, что то, что вы мне позвонили, в этом есть какой-то знаковый момент, потому что я вот нахожусь прямо рядом с поселком Спутник. Так что из Спутника для радиостанции «Спутник», согласитесь, в этом есть какая-то фишка, да.
Да, и еще бы мы были на спутниковой связи, тогда бы вообще, мне кажется, все бы сложилось. Итак, Григорий Александрович, сначала такие вопросы, даже не исторические. Вам сейчас не хватает спорта в плане вот как зрелища?
Тут вопросом на вопрос можно ответить. А вам хватает? Мне не хватает сейчас не только мне, и спорта, и театра, и всего, что наполняло нашу жизнь. Поэтому такой вопрос. Каков вопрос, таков ответ, как было в журнале «Юность» у Галки-Галки.
Конечно, не хватает. Но на самом деле это вопрос, он предварял следующий мой вопрос. Как вы относитесь к тем чемпионатам, которые не прервали, точнее, к решению, может быть, футбольных властей, властей стран, которые в эпоху коронавируса...
Чемпионатам вот сейчас, Таджикистана вот и Беларуси вы имеете в виду?
Да, и Никарагуа, кстати говоря. Может быть, мы не заглядываем на ту сторону шара? Но они тоже играют. Ну,
да, я не знаю, правда, сколько команд играет в чемпионате Никарагуа. Ну, а то, что касается чемпионата Беларуси, знаете, ну, во всем негативном надо искать все-таки что, какой-то позитив. Я уверен в том, что теперь потрясающее большинство поклонников спорта в нашей стране знают, что за футбольные клубы Ислач, Городея, Смолевичи. Понимаете, что мы раньше о них знали? А теперь... Вот вам, пожалуйста, как на блюдечке нам преподнесли такую дополнительную информацию о футболе, к которому мы относились, ну, может быть, как к второсортному. А он, видите, какой? Он не второсортный, он уникальный, он единственный фактически на европейском пространстве. Так что, ну, как отношусь ко всему этому? Ну, отношусь точно так же, как и все. Смотрю, так, что-то для себя отмечаю. Вот. Да нет, ну, как бы жизнь продолжается, когда-то же это закончится все. Ведь в 22-м году тоже мало кто мог подумать, что вот из той самой команды МКС вырастет известный на всю Европу, на весь мир московский «Спартак». Поэтому философски надо относиться к происходящему. А вообще то, что касается той команды вот, 1922 года, ну, там были действительно замечательные, выдающиеся футболисты, которые впоследствии, ну, стали звездами вот по тем границам, да, нашего достаточно закрытого государства, но тем не менее один Николай Евграфович Соколов, допустим, знаменитый вратарь, там братья Старостины, там легенда 20-х годов Павел Канунников, ну да, там Степанов, там много было, Селин, много было таких мастеров, которые, ну вот, действительно там какие-то, ну Селин, правда, чуть позже, если мне память не изменяет, Федор Селин, вот. Но там были имена, на которые тогда народ ходил. Это, знаете, вот как на любимого артиста. Были-были.
Угу. Получается, Канунников – это такая футбольная фамилия с истории.
Да, только это московская фамилия, а не питерская. Как нынешний Канунников-то, он воспитанник питерской школы футбола. Нет, тот был по-настоящему легендарным футболистом. Вот в рамках того футбола, который у нас существовал. Там, я помню, Андрей Петрович Старостин писал в своей книге «Большой футбол», что замеряли объем бедер Канунникова, потому что у него удар был сумасшедший, он был такой атлет, красавец, вот по фотографиям, которые в этой книге были. Было кем полюбоваться, что называется.
Угу. А где вот эти баталии, они, в общем-то, проходили? Первый матч фиксируется, да, 18 апреля 22 года. МКС тогда играл с неким клубом ЗКС, Замоскворецкий клуб спорта.
Замоскворецкий клуб спорта, да.
Победу, да-да-да. Это все начиналось на Красной Пресне?
На Красной Пресне. Вы знаете, ведь сейчас вот есть этот стадиончик, Красная Пресня. Сзади Дома правительства, сзади Белого дома. Uh-huh. Он есть, он отреставрирован, там, я не знаю, сколько там, лет 5-6 назад его привели в порядок, и, ну, так что он действует, ну, не скажу, что там какие-то баталии проходили, но там ветеранские матчи проходили, значит, матчи артистов, там благотворительные матчи какие-то. Так что стадион есть с очень хорошей историей. И если я не ошибаюсь, то и клуб «Красная Пресня», выходец из которого Александр Мостовой, который тренировал в свое время Олега Ивановича Романцев, он на этом поле и проводил свои матчи. Так что вот в 90-е где-то вот закрылась история, большая история для этого стадиона, хотя у него она славная.
А ведь будущий «Спартак», он же на тот момент МКС, какой-то небольшой период назывался «Красная Пресня», пока, в общем-то, не перешел под крыло пищевой промышленности.
Промкооперации?
Да. Сначала «Союз пищевиков», как мне помнится.
Да.
А как вообще вот это все происходило? Расскажите нам, как вот к себе притягивали клубы, кто кому покровительствовал?
Вы знаете, дело все в том, что, наверное, здесь все упиралось в личность братьев Старостиных.
Uh-huh.
Вот, потому что они были достаточно публичными людьми. И, если принять во внимание, что им покровительствовал в 30-е годы первый секретарь ЦК ВЛКСМ, вот, и они к нему, что называется, входили там ногой открывая двери, да, вот, то у них, они ведь были, знаете, когда историю читаешь, надо делать все-таки какие-то поправочки, да, они были из семьи царского егеря, то есть это была не рабоче-крестьянская семья, у них был свой дом в Сокольниках, Сокольники — это было загородное место, это было еще не в черте города, у них был свой дом, своя прислуга, то есть это были люди, ну, в достаточной степени такие, ну, со статусом, да, и имея, ну, широкие возможности для знакомств, я думаю, что это вот в первую очередь происходило именно на таком, на личном контакте. И то, что касается пищевика, ну, а в промкооперации работали братья Старостины впоследствии после того, как ушли из футбола, они ее возглавляли. И, кстати, вот дело против братьев Старостиных, значит, оно было как раз связано с потерей там двух или трех, или сколько там вагонов с перчатками, которые для фронта шили, значит, в кооперации. Вот. Там такая запутанная история. Николай Старостин говорил одно, что это была месть Берии. Какая к черту месть Берии? Там война шла. Берия там вспоминал якобы, как ему кто-то в 20-е годы травму нанес. Глупости, конечно. Но это, знаете, вот в условиях хрущевской оттепели это было, ну, я бы сказал так, выгодно, что ли, в таком свете представить вот ту не очень красивую историю, которая с ними произошла. Да, у них были очень хорошие связи. И в том числе и в мире артистов, в мире и промышленности, и торговли. Так что вот эти вот изменения, мне кажется, они шли в первую очередь на личных таких моментах строились.
Угу. А в то же время... Да. Параллельно вот так называемые, да, подведомственные команды «Динамо», «ЦСКА», ну, впоследствии, да. «ЦСКА», да? Да, изначально там тоже они меняли название.
Ну вот, да, сначала вот они как... ЛЛС, потом, поэтому они говорят, что, дескать, мы в 12-м году родились.
Но это даже, даже в 11-м они указывают. В августе 11-го. Да, общество, да, любителей лыжного спорта, ну, да.
Лыжный спорт вряд ли имеет какое-то отношение к футболу. Если клуб и существовал, то, в общем, тут притянутые за уши, на мой взгляд, история. Ну вот. И точно так же, как и я не считаю, что 22-й год – это год образования «Спартака». Вот есть название «Спартак», да? Вот, извольте подвинуться на 14 лет вперед. Вот. А предшественники, ну да, ну, я бы тогда сказал так, что это год создания профсоюзного клуба футбольного, который был МКС, а потом Пищевик, а потом там промкооперация, и все вместе, и потом вот стал «Спартак». Ну, еще раз говорю, тут надо, наверное, какие-то границы не перейти, потому что вот сейчас я сказал, что это вот не день рождения «Спартака», да, и сейчас вот на меня посыпятся шишки. Ах, вот Валтвадзе такой, вот он против «Спартака» и прочее, и прочее. Да нет, ребят, просто история, наука более точная, чем она представляется.
Угу. Но в любом случае, даже если не сегодняшняя дата, то так совпало то, что буквально завтра, 19 апреля, годовщина как раз-таки организации общества «Спартак», когда вот все это было, да, придумано. Кстати, да, как вообще вышли-то на «Спартак»? Мы первыми были, кто стал называть спортивные клубы «Спартаками» на земле.
Вы знаете, вот вы сейчас поставили передо мной интересный вопрос, потому что я никогда не задумывался. Вот «Спарта» была раньше, да, в Чехии, вот, или же «Спартак» в Москве. Не знаю даже, надо будет покопаться в источниках. Но «Спарта» может иметь отношение не к «Спартаку» конкретно, да, а вот к древнегреческой «Спарте».
Где, ну, скорее всего, так и есть.
Да, где были воины, такие люди, что называется, железные. Вот. Ну, наверное, все-таки «Спартак», да, это первое название. И связано оно было с тем, что у нас в стране был популярен очень в то время блистательный роман Джованьоли «Спартак».
Угу.
Потому что о самом восстании рабов в Древнем Риме, 73-71 год до нашей эры, ну, на тот момент, думаю, мало кто знал. А вот с появлением романа возникла такая, ну, повод, что ли, да.
И как гласит городская легенда, ну, я не знаю, наверное, это все-таки действительно было, но, в общем, что один из братьев Старостиных, по-моему, как раз-таки Николай, прочел, да, эту книгу и загорелся идеей.
Да, да, да. Я слышал эту историю, вот, и мне про нее рассказывал покойный Владимир Григорьевич Федотов, сын Григория Ивановича Федотова, великого наставника, великого футболиста ЦДК, но Федотов был очень тесно связан со «Спартаком», потому что он был зятем Константина Ивановича Бескова, хотя и динамовца по крови, да, но многолетнего тренера «Спартака», и вот мы как-то с ним общались, и вот он эту историю вспоминал, да. Это точно, точно так.
Угу. Я посмотрел сейчас как раз-таки из известных мне «Спартаков». Первый пришел на ум, ну, помимо московского и других российских, там, постсоветских, «Спартак Трнава». Это Словакия.
Да, «Спартак Трнава».
И он, оказывается,
да,
с 23-го года ведет.
С какого года?
Отсчет. С 23-го.
А, ну, вот видите, значит, все-таки чехи нас опередили в этом плане. Опередили. Mm-hmm. «Спартак Трнава» я очень хорошо помню. Матчи Кубка чемпионов 67-го года, когда московские торпедовцы играли с Трнавой. И на их поле там драка была такая мощная, когда Анзор Амберкович Кавазашвили, вратарь торпеда, двумя точными ударами в челюсть уложил двух защитников Трнавы. Потому что, ну, это было в преддверии 68-го года, и чехи очень там так вели себя по отношению к нашим, что, да, возникла такая ситуация, такая потасовка возникла небольшая. Да, это вот все, что могу вспомнить про «Спартак Трнаву».
Григорий Александрович, вы сказали то, что в Сокольниках проживали братья Старостины. А вот как исторически менялась, что ли, принадлежность районов? И вообще, что считается исторически, да, районом там... К примеру, ЦСКА,
ЦДК. Это вообще район охоты был царской семьи.
Не, а почему со временем и Сокольники как-то стали соотноситься со Спартаком? Из-за того, что они там жили, Старостины?
Ну, может быть, с этого все началось, да. Потом все-таки ну, там Ширяево поле, значит, спартаковские корты теннисные, там спартаковские, ну, это я сейчас так все называю вместе спартаковскими, да. Ну, как бы так случилось, что вот комплекс спортивных площадок, да, начал развиваться в Сокольниках. Я сейчас не могу вам с точностью сказать, потому что вы меня поймали врасплох, что называется. Я честно вам скажу, занимался тем, что сейчас пек блины. Вы меня оторвали от плиты. Поэтому к таким вопросам надо, естественно, память проветривать, и надо восстанавливать какие-то точные даты, что там и как было. Ну да, так вот сложилось действительно, что многие спартаковцы и живут до сих пор в районе Сокольников, и там на Преображенке стадион, спартаковский стадион, uh-huh, старый, который был именем Нета назван. Вот. А сейчас, по-моему...
А там, по-моему, даже молодежка играет.
Да, молодежка играет.
До сих пор.
Он был имени Нета, а сейчас, по-моему, имени Старостина. Но там какие-то перетурбации, я давно там не был. Вот. И да, вот так вот сложилось. Я в свое время даже один из первых моих сокомментаторов, Николай Иванович Киселев, замечательный полузащитник московского «Спартака», он живет в районе «Динамо». Я как-то так удивился и говорю: «Николай Иванович, а как же вот вы не в Сокольниках?» Он говорит: «Ну, вот видишь как, где давали квартиру, там и получил». Но это, наверное, все-таки исключение из правил было.
Угу. А вот по вашему опыту, по личному, как вообще считается вот это районное распределение? Есть ли оно? ЦСКА и «Динамо» действительно вот район Петровского парка, Ленинградка, исторический
парк,
всегда.
Да, Песчаная улица. Ну, я не знаю, с чем это было связано. Как это вот в градостроительном плане, как это конкретно отмечалось. Но то, что ЦСКА... Значит, ведь название-то «Кони» откуда?
Первые спортивные... А то, что ипподром неподалеку.
Районе, вот, да, конюшни были. Вот, поэтому, ну, наверное, исходили из того, где есть пространство, да, для строительства стадиона, где есть возможные, там, достаточно удобные подъездные пути. Ну, логистика и инфраструктура, где наиболее подходила. Вот. А то, что касается и стадиона «Динамо», и недалеко располагавшегося, относительно недалеко, там, на Песчаной, стадиона ЦСКА, это, видимо, все-таки было связано и с метро. Ну, мне так кажется. Я небольшой специалист в области градостроения и там разработки каких-то далеко идущих архитектурных планов, вот, но сделаю такое предположение.
Угу. До 30-х годов, когда был учрежден чемпионат СССР, где вот эти все прославленные футболисты играли? Действительно, только в пределах Москвы, чемпионат Москвы?
Ну, было открытое первенство. Было открытое первенство, и, значит, играли, приезжали, играли с ленинградским «Динамо», в котором блистал там Бутусов, там играли с Одессой, играли с Киевом. Нет, матчи-то проходили. Матчи проходили, но это были другие турниры. Там, это не был чемпионат Советского Союза по футболу. Вот, это было первенство Москвы. Было первенство РСФСР, вот, а там схема была такая достаточно сложная. Но матчи проходили, и это не означает, что до начала, до 36-го года, до чемпионата страны у нас команды друг с другом не встречались. Нет, встречались еще как.
Угу. А почему-то так долго подводили к чемпионату страны? В чем были сложности, чтобы всю эту систему организовать?
Ну, вы знаете, мне кажется, что эти 9 месяцев, пока ребенок находился в чреве, ну вот сколько там, 12 лет, 14, 15 для разных команд. Ну, у нас ведь ничего подобного до этого не было. Поэтому, наверное, нужно было, чтобы эта идея вызрела, чтобы какие-то предпосылки для этого наметились, чтобы более четко и стала там, я не знаю, приписка, если хотите, команд своим спонсорам. Правда, слова тогда такого не знали. Вот. Знаете, вот лет 15 назад вышла одна английская энциклопедия футбольная. Я имел глупость ее купить. И в разделе «Советский футбол» там было написано, что советские футбольные клубы все имели очень четкую привязку. Значит, «Спартак» — это профсоюзы, «ЦСКА» — это армия, «Локомотив» — это железные дороги, «Динамо». И вот дальше я читаю и просто в состоянии ступора впадаю. Там было написано «Динамо», «Электротехнические заводы». Понимаете,
а ведь, да? Да-да-да, ну, а ведь, мне видимо, кажется...
Из-за того, что завод «Динамо» вот такой вот у нас был, вот, электротехнические заводы, делают глубокомысленный вывод английский специалист футбола.
А, вот, ну вот поэтому... и ответ. Потому что, например, «Динамо» есть такой клуб в Хьюстоне, в американском, штат Техас, и он называется именно вот... И не только в Хьюстоне, но он называется именно как бы вот по этой причине.
Ну, там разные причины. Просто я хочу сказать, что должно было все выкристаллизоваться. Поэтому, наверное, нужно было получить согласие там. Ну, вот давайте вот так посмотрим. В 1863 году в Англии только-только правила написали. Хотя в футбол играли, я не знаю, сколько там десятков и сотен лет. Правда, делили пальму первенства с регби, вот, но вопрос-то не в этом. А только в 1863 году сели и написали правила. Поэтому и здесь нужно было время, чтобы идея созрела, вышла на какую-то... Чтобы ребенок родился.
У нас остается минутки две. Для вас вот лично какие поколения, какие периоды вы считаете золотыми? Вот, например, для «Спартака» и для московского «Динамо», раз уж мы сегодня их даты вспоминаем.
Вы знаете, вообще, когда сегодня говорят о том, что главное дерби страны – это «Спартак-ЦСКА», я немножко ухмыляюсь. Потому что в книге того же Андрея Петровича Старостина была такая большая фотография на развороте. Значит, «Спартак», «Динамо» и подпись «Всегда горячо». Конечно, первым по-настоящему мощнейшим дерби был дерби «Спартака» и «Динамо». Это даже обсуждать тут нечего. 30-е годы были наполнены противостоянием «Спартака» и «Динамо». ЦСКА тогда, в общем, мало что собой представлял. ЦСКА выстрелил после войны. И вот ЦСКА и Динамо, да, это тоже было мощнейшее, противостояние 40-х, начала 50-х годов. Потом ЦСКА, когда разогнали после поражения наших на Олимпиаде 52-го года, ЦСКА, по большому счету, до 70-го года, там, если мне память не изменяет, была одна бронза и одно серебро. В 70-м году команда встрепенулась, и благодаря стараниям Валентина Александровича Николаева, значит, человека из когорты лейтенантов, то есть той самой команды 40-х, начала 50-х годов, выиграла у «Динамо» же.
Да, Григорий Александрович, к сожалению, время у нас завершилось. Спасибо вам большое, то, что уделили нам свои минуты. Григорий Твалтвадзе, спортивный комментатор, был с нами на связи.
«Спутник Эрудита».